Радио Свобода.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным, тем более, если вы настроились на верную волну. 648 АМ на этой частоте нас слышно в Крыму и далеко за его пределами. 105,9 FM на этой отметке. Вы можете найти наш сигнал на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара, где вы только сможете найти доступ к сети интернет, наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы ведем прямые трансляции на платформах Facebook и YouTube. Там же вы не только можете слышать и видеть нас, но можете и общаться с нами. Пишите свое мнение в комментариях под нашими видеотрансляциями. Ну, напомню, что еще работает номер телефона, по которому вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться с территории Крымского полуострова. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Андрей, доброе утро. О чем поговорим?
Доброе утро. Поговорим о том, как Крым хотят снабжать водой через поверхностные источники. В центральной части программы поговорим о скифском золоте, что происходит с судами по этому делу. И в заключительной части программы поговорим снова о протестах в Беларуси, студенческих страйках и открытых заявлениях белорусских спортсменов. Переходим к новостям.
Новости.
Участники мероприятий в Киеве ко Дню защиты прав украинцев Крыма направили органам власти Украины предложение по защите прав крымских украинцев, которых они считают одним из двух наиболее дискриминируемых этнических сообществ аннексированного Крымского полуострова.
Далее цитата. «Дискриминационная политика государства-агрессора на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя по отношению к общине этнических украинцев Крыма направлена на постепенную их ассимиляцию. Оккупанты систематически используют для этого широкий арсенал средств. От агрессивного информационно-психологического давления на носителей украинской идентичности до их уголовного преследования и внесудебных расправ». Конец цитаты.
Авторы обращения утверждают, что Россия, цитирую, «незаконно ликвидировала украинские общественные и политические организации, уже уничтожила на временно оккупированной территории украинскую образовательную и масс-медийную инфраструктуру, искусственно отрезала крымчан от образовательного и информационного пространства Украины, систематически преследует Православную Церковь Украины и другие конфессии, прихожанами которых являются преимущественно этнические украинцы».
В частности, властям Украины предлагают разработать программу мероприятий, цитирую, «по удовлетворению этнокультурных потребностей и защиты прав общины этнических украинцев, определить их правовой статус как меньшинство в меньшинстве, образуя фонд деоккупации и реинтеграции Крыма, передать в собственность ПЦУ помещение собора святых Владимира и Ольги в Симферополе, которое сейчас незаконно захватывает оккупационная власть, выпускать информационные и научные продукты об этом сообществе и для него». Конец цитаты.
Напомним, Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской Православной Церкви в Крыму. Ранее ЕСПЧ обратился к российским властям из-за притеснения Православной Церкви Украины в Крыму.
Российские власти в Крыму направили предписание о так называемом освобождении помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая перешла в Православную Церковь Украины.
Крымчане имеют право знать.
Образцы анализов болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом, исчезли из финской лаборатории Verifin. Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat, пишет Радио Свобода.
Первое исследование финской лаборатории показали, что Гебрева пытались отравить боевым отравляющим фосфороорганическим веществом. Оно запрещено как химическое оружие. После отравления в марте 2018 года в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, стало ясно, что этим веществом может быть разработанный в СССР так называемый «новичок».
Для того, чтобы доказать отравление Гебрева «новичком», необходимо провести новые тесты с его образцами. Однако лаборатория не смогла ни вернуть их, ни сказать, куда они исчезли, говорится в публикации «Инсайдер».
Покушение на Гебрева произошло в конце апреля 2015 года. Через два месяца образцы анализов отправили в Верифин, одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение 5 лет до 18 июня 2020 года.
После покушения в Великобритании на Скрипалей Гебрев предположил, что против него использовали тоже отравляющее вещество. С февраля 2019 года предприниматель стал связываться с финской лабораторией с просьбой продлить срок хранения биоматериалов в связи с продолжающимся следствием. Письма Гебрева имеются в распоряжении издания «Инсайдер». Ответа на просьбу о продлении сроков хранения бизнесмен так и не получил.
Расследование покушения на Гебрева в Болгарии было приостановлено. В противном случае положенные для следствия сроки бы вышли, и дело пришлось бы закрыть.
Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы «Беллингкэт», под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки – генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.
Ранее прокуратура Болгарии опубликовала видео, на котором предположительно Денис Сергеев наносит некое вещество, возможно, новичок, на ручке автомобиля Гебрева на подземной парковке. Сергеев также мог участвовать в покушении на Скрипалей, предполагают расследователи.
После отравления российского оппозиционера Алексея Навального его врачи из берлинской клиники Шарите запрашивали у болгарских коллег образцы Гебрева, а получение ответа из Болгарии пока неизвестно. Москва свою причастность к возможным отравлениям боевыми химическими веществами всегда отвергала.
Новости.
Германские политики и дипломаты призывают дать России общеевропейский ответ, затрагивающий газопровод «Северный поток-2» после отравления критика Кремля Алексея Навального нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает «Голос Америки».
Европа должна отреагировать, так заявил глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген радиостанции «Deutschlandfunk» в четверг, когда его спросили, должны ли прекратиться работы по строительству газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.
Далее цитата. «Мы должны проводить жесткую политику, мы должны реагировать единственным языком, который понимает Путин, а именно продажи газа». Конец цитаты.
Председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, бывший посол в Вашингтоне, поддержал совместный ответ ЕС и НАТО, заявив, что мягких мер, таких как высылка дипломатов, может оказаться недостаточно.
Еще одна цитата. «Если мы с нашими партнерами хотим послать Москве четкий сигнал, то тогда на повестке дня должны быть наши экономические отношения. А это означает, что «Северный поток-2» не должен оставаться без внимания», заявил Ишингер, отметив при этом, что полный бойкот не будет хорошим шагом.
Важные события.
Кипр защищает свои национальные интересы, когда блокирует санкции Европейского Союза против России, введенные из-за строительства Керченского моста и из-за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».
Далее цитата. «Кипр защищает свои национальные интересы доступным ему инструментарием. Сделал он это не потому, что он не поддерживает санкции против Российской Федерации за эти действия, а потому что считает, что Европейский Союз недостаточно поддерживает Кипр в его вопросах. Вопросы, которые беспокоят Кипр в отношениях с другим государством, которое не является членом Европейского Союза, тут стоит уточнить, что, вероятно, имеется в виду Турция».
Он заявил, что МИД Украины было известно о ситуации уже давно. Далее еще одна цитата. «Этот вопрос попал в медиа сейчас, нам о нем было известно задолго до этого. Мы работаем, но я уважаю право Кипра защищать свои национальные интересы доступным ему инструментарием. Хочу четко это отметить. Безусловно, мы работаем и с Европейским Союзом, и с киприотами, чтобы минимизировать негативное влияние этого процесса на национальные интересы Украины». Конец цитаты.
Напомним, 3 сентября корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе сообщил, что Кипр блокирует санкции ЕС из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году.
Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста в июле 2018 года. Автодорожную часть моста, который соединяет Россию с аннексированным ею Крымом, открыли в мае
2018 года.
Да.
Новости.
Для того, чтобы в Крыму наполнились водохранилища, нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Я процитирую. «Нас интересуют только осадки, выпадающие в горах. Нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор, на Чатырдаге, Демирджи, Подкараби-Яйлой, Бабуган-Яйлой, где находится поверхность водостока. Любые другие дожди ситуацию не спасут. Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилище, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов. Будь это в моих силах, я бы включил такой дождь на 3 месяца без перерыва. Тогда запасов водохранилищ нам бы хватило на 2 года». Конец цитаты.
Как сообщил гендиректор «Воды Крыма», в Симферополе запасов воды с учетом подачи ее по графику осталось на 2 месяца. Он также сообщил, что технологически невозможно сохранить круглосуточное водоснабжение социальных объектов.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Крымчане имеют право знать.
Министерство экономического развития соседней России сообщило, что там рассматривают так называемую возможность заполнения межгорного водохранилища в аннексированном Крыму за счет поверхностных источников для снабжения Симферополя и Севастополя водой. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции по управлению федеральной целевой программой по социально-экономическому развитию аннексированного Крыма, пишет ТАСС.
Я процитирую. «Вопрос водоснабжения Крыма достаточно сложный. У нас есть проработки, вариант заполнения межгорного водохранилища за счет различных поверхностных источников, что обеспечит и Симферополь, и Севастополь с этого водохранилища. В стадии проработки, говорится, что это в стадии проработки, окончательного решения нет, оно будет до конца года принято по результатам технического обследования, обоснования». Конец цитаты.
Напомним, с полуночи понедельника 24 августа в Симферополе еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничений подачи воды. С 3 сентября начался второй этап ограничений. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
Новости.
Газойль – это аналог дистоплива новошахтинского завода нефтепродуктов, который находится в России и который контролирует жена председателя политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, бензовозами поставляется в оккупированный Россией Крым. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы. Коррупция в деталях».
Новошахтинский завод нефтепродуктов находится в Ростовской области, соседней России. Большей долей предприятия владеет жена Медведчука Оксана Марченко, что указано в декларации политика.
Журналисты связались с российскими компаниями-дилерами, которые реализуют продукцию завода семьи Медведчука. Менеджеры сразу нескольких компаний-дилеров из Краснодарского края ЮЛК «Альянс», «Стройпроминвест» и «Югдизель» подтвердили, что работают и на Крым, а именно доставляют газойль с новошахтинского завода нефтепродуктов на полуостров бензовозами. Все 3 компании просчитали стоимость дистоплива с доставкой в Крым, а также направили паспорт на газойлевый дистиллянт новошахтинского завода в подтверждение своего опыта реализации товара с российского завода Медведчука.
Сам Виктор Медведчук отказался давать комментарии к расследованию. Новошахтинский завод нефтепродуктов не ответил на журналистский запрос.
Также журналисты «Схем» выяснили, что нефтепродукты из завода Медведчука Марченко поставляются танкерами в Соединенные Штаты, где политик находится под санкциями с 2014 года. В частности, эти нефтепродукты приобретает американская нефтеперерабатывающая компания ExxonMobil.
Доставка производится танкерами из нейтральных вод Черного моря в порт Хьюстона, но через контракты, заключенные не напрямую, а через швейцарскую фирму-посредника, которая находится на орбите депутата Государственной Думы России.
Новости.
И к новостям погоды. В пятницу, 4 сентября, в Крыму ожидаются местами сильные ливни с грозами, а также шквальный ветер. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
Так, в Симферополе прогнозируют переменную облачность без осадков. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью опустится до 17, днем поднимется до 33.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов, днем до 28.
На южном берегу Крыма переменная облачность, кратковременные дожди дожди возможны с ливнями и грозами во второй половине дня. Ночью температура плюс 22, днем плюс 32.
А в Керчи, как и в Севастополе, без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов, днем до 34 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о судьбе скифского золота. Вы также можете высказаться. Звоните к нам в студию. Продолжим через несколько секунд.